На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 13 июня. Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку.
Я старался быть премьер-министром для каждого гражданина. Да, я принимал решения в ущерб себе, но всегда всем сердцем верил и верю, что все решения, все шаги были продиктованы интересами моей страны.
10 лет подряд Генассамблея ООН по инициативе Грузии принимает резолюцию о статусе вынужденно перемещенных лиц. Самопровозглашенная Республика Абхазия против постановки вопросов, обсуждение которых не может принимать участие.
Пока подход будет односторонний, и международное сообщество будет слышать только позицию грузинской стороны, решения этой проблемы не будет.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире главные новости к этому часу. С ними из пражской студии Демис Паландов.
Председатель правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку, объяснив свое решение фундаментальными разногласиями с основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. Главной причиной отставки премьер-министра стал инцидент, произошедший во вторник на заседании политсовета правящей партии «Грузинская мечта». Премьер-министр заявил:
«Я старался быть премьер-министром для каждого гражданина. Да, я принимал решения в ущерб себе, но всегда всем сердцем верил и верю, что все решения, все шаги были продиктованы интересами моей страны,
для того, чтобы мы могли изменить ситуацию к лучшему в нашей стране. Я, конечно, всегда был и остаюсь командным игроком. И, исходя из этого, вижу настроение в команде». И, конечно, принял решение, которое в моей ситуации должен был принять руководитель любой команды. Я оставляю сегодня свой пост. Заявил Георгий Квирикашвили. Подробно об этом в нашей программе и в нашем региональном выпуске новостей. Европейская комиссия предложила выделить на период до 2027 года 13 миллиардов евро для укрепления обороны Евросоюза, говорится в пресс-релизе Европейской комиссии. Согласно документу, это позволит ЕС укрепить стратегическую самостоятельность и сделает его более мощным глобальным игроком. Указанные средства предоставит Европейский фонд обороны. Деньги пойдут на технологии оборудования, в частности, на компьютерное шифрование и дроны, говорится в документе. По словам главы европейской дипломатии Федерике Могерини, в числе целей новой программы создание условий, при которых вооруженные силы отдельных стран-членов могли бы быстро и беспрепятственно перемещаться по территории Евросоюза. Вице-президент Еврокомиссии по вопросам занятости Юрки Катайнен заявил, что оборонное предложение позволит ЕС взять собственную судьбу в свои руки, сказано в пресс-релизе. Ранее в НАТО и Евросоюзе высказывались опасения, что в случае конфликта Россия способна опередить Европу в переброске воинского контингента из-за того, что границы между странами ЕС значительно снижают мобильность союзных войск. Нынешнее решение об увеличении расходов на европейскую оборону принято на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа, который сразу после завершения саммита «Большой семерки» в Канаде обвинил ЕС в невысоких тратах на НАТО и пригрозил переменами в делах Североатлантического союза. Еще до начала вступления в президентскую должность Трамп называл НАТО устаревшей организацией. Тогда же в Евросоюзе предложили создать единую общеевропейскую армию. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы миру со стороны Северной Кореи больше нет. На своей странице в Твиттере он также отметил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном была очень интересным опытом. По словам Трампа, когда он занял пост президента, все ожидали, что на Корейском полуострове разразится война. Предыдущий американский лидер Барак Обама назвал КНДР самой большой и опасной проблемой. Но сейчас, отметил Трамп, у Северной Кореи есть большой потенциал для будущего, и поэтому
поэтому можно спать спокойно. Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. До этого ни один северокорейский лидер не встречался с действующим президентом США. По итогам переговоров политики подписали совместную декларацию. В ней КНДР обязуется отказаться от ядерного оружия, а США пообещали приостановить военные учения с Южной Кореей. Европарламент одобрил новую финансовую помощь Украине в размере до 1 000 000 000 евро. Эти средства должны пойти на экономическую стабилизацию и программу проведения структурных реформ. Программа поддержки рассчитана на 2,5 года, сумму разделят на 2 транша. В правительстве Украины ранее заявили, что ждут этих денег уже осенью. Одним из условий для выделения помощи было возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом и формирование антикоррупционного суда. Закон о его создании Верховная Рада приняла 7 июня. Это уже третий пакет финансовой помощи Евросоюза Киеву с 2014 года. В 2014 году Украина получила 1,6 миллиарда евро, в 2015 – 1,8 миллиарда. Еще один транш отменили из-за того, что Киев не выполнил большинство условий предоставления помощи. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал 17 стран, главы которых посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу. Она пройдет на московском стадионе Лужники 14 июня. В основном в список вошли страны Латинской Америки и СНГ, а также непризнанные большинством стран мира Абхазия и Южная Осетия. Из всех 17 стран из списка только 2, Саудовская Аравия и Панама, участвуют в соревнованиях чемпионата. От Саудовской Аравии церемонию посетит наследный принц Мухаммед бен Сальман аль-Сауд. Северную Корею на открытии чемпионата представит председатель президиума Верховного Народного Собрания Ким Йон Нам. Чемпионат мира по футболу пройдет в Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. О бойкоте чемпионата заявили чиновники 4 стран-участниц турнира: Австралия, Великобритания, Исландия и Польша. О возможном дипломатическом бойкоте соревнований также сообщили депутаты Европарламента.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на специальном брифинге в госканцелярии заявил о своей отставке с поста главы правительства. Причиной такого решения экс-глава кабинета министров назвал разногласия с правящей командой по принципиальным вопросам. Эту громкую отставку с политологом Гией Хухашвили обсуждает моя коллега Нана Плиева.
Что это? Уступка улиц или обновление команды? И почему сейчас?
Ну, я думаю, что вот эти все уличные движения никак не связаны с этими решениями. Это решение, оно больше связано с управленческим кризисом. Ну, потому что эффективность данной власти потеряла уже давно, часто об этом говорил. И нужны системные перемены для того, чтобы набрать некую динамику развития. Потому что данный кабинет министров не отвечал тем вызовам, перед которыми стоит страна. И это чувствовалось очень хорошо внутри страны. Может быть, снаружи это видится по-другому, но внутри это все видно. И что самое главное, институционный порядок был абсолютно разрушен, и надо было что-то сделать, то есть начать системные изменения. Ну, понятно, что системные изменения надо начинать с исполнительной власти. Вот сейчас мы находимся на начальном этапе данных событий. Главное все-таки, чтобы изменить алгоритм правления, то есть сделать его более эффективным и динамичным.
Квирикашвили прямо сказал о разногласиях с председателем партии, кстати, ни разу не называя его имени. В чем они заключались? Из-за чего это противостояние было его и Иванишвили?
Ну, я думаю, что он слишком много говорил сегодня. В принципе, был не совсем адекватен. Почему? Потому что разногласия, конечно же, были. Да? Без этого никто в отставку не уходит, но апеллировать на этом, я думаю, это неправильно. И при том говорить о том, что он очень успешным был премьер-министром, когда уходит в отставку, я не думаю, что это убедительно. Разногласия были, и претензии были, конечно, и претензии были не только у Иванишвили, и у многих других, так что это естественно. Зачем было об этом говорить?
Кому
в принципе, сказал, и в этом не вижу ничего страшного.
Кому, на ваш взгляд, теперь Бидзина Иванишвили доверит управление страной, называют разные фамилии, кто из них, на ваш взгляд, реальный претендент?
Ну, понимаете, в чем дело? Я не смотрю на эти дела в таком ракурсе. Почему? Потому что кабинет министров – это система солидарной ответственности. То есть некая горизонтальная система. Система, где распределяются функции, да, там и премьер-министр является таким же министром, как и другие, просто он координирует эту работу. Так что главное, чтобы изменить алгоритм. Что я имею в виду, да, для того, чтобы поднять эффективность системы, для этого надо воссоздать структуру управленческую, то есть это формирование решения, принятие решения и потом имплементация решения. Вот эта система целиком была нарушена. Нам сейчас нужны люди, ну, скажем так, с одной философией управления, с каким-то планом, ну, среднесрочным или долгосрочным, и динамичные. Что самое главное, чтобы они брали ответственность на себя, а не сваливали все на Бидзину Иванишвили, как это было при правлении Квирикашвили. Но... Я имею в виду то, что Квирикашвили имел такой комфорт, что допускал ошибки, а общественность все это сваливала на Бидзину Иванишвили, и как бы Квирикашвили это устраивало, да, он... Делом глупости виноват был Бидзина Иванишвили. Он был белым и пушистым. Вот так он провел эти несколько лет. Да? Это чистый паразитизм, чем надо было заканчивать. И он даже с послами иностранными, когда разговаривал, и ему задавали вопросы о разных делах, и он всегда апеллировал на Иванишвили, что вот что я могу сделать. Вот что-то в этом роде. Ну, такого человека можно считать лидером? Я не думаю так.
Два раза, вы говорили о системном управлении, два раза у Бидзины Иванишвили не получилось назначить такого премьер-министра. Гарибашвили ушел в отставку, сейчас ушел в отставку Квирикашвили. Может ли сам Иванишвили вновь возглавить правительство?
Понимаете, в чем дело? Иванишвили учится пытается, во всяком случае, как и любой из нас, скажем так, научиться на ошибках. Ну, я надеюсь. Я не оптимист, я вам сразу скажу. Но, ограниченный оптимизм у меня есть, что он как-то скорректирует свои решения, то есть на основе тех ошибок, которые он допускал за эти годы. И здесь, опять же, повторяю, не главное, не в премьер-министре дело, а целиком в кабинете министров.
Но он может сам возглавить правительство вновь?
Ну, это вряд ли. Я не думаю, но вообще было бы желательно, конечно. Это было бы логично и правильно, но... я не думаю, что это произойдет.
На ваш взгляд, насколько будет обновлено новое правительство? Например, министр юстиции Тея Цулкиани может сохранить партию?
Ну, понимаете, в чем дело? Я думаю, что процентов на 50, да? Потому что там есть министры, особенно те, которые за последние месяцы вступили в должность. Ну, они выглядят, смотрятся интересно. То есть... Ну, у них есть некий информаторский потенциал, это понятно. И кроме того, они как-то не задействованы в этих политических игрищах, то есть там интригах, подковерных склоках и так далее и тому подобное. Они смотрятся интересно. Но есть министры, которых, конечно же, надо выводить из игры. Ну, я думаю, что процентов 50 плюс-минус.
Что будет делать Бидзина Иванишвили, чтобы это не выглядело публично победой националов?
Понимаете, в чем дело. Национальное движение, конечно, попытается присосаться к этим делам, но это в Грузии не работает уже давно. Я не знаю, может быть, за границей они это как-то продадут спекулятивно, но в Грузии это уже давно не работает.
Это был политолог Гея Хухашвили. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева. Продолжаем нашу программу. Грузинская дипломатия празднует победу в преддверии 10-й годовщины августовской войны. Генеральная ассамблея ООН на очередной 72-й сессии еще раз приняла инициированную Грузией резолюцию о статусе вынужденно перемещенных лиц. На этот раз за возвращение беженцев на своих местах проживания в Абхазии и в Южной Осетии проголосовало 81 государство. Тем не менее, каждый раз в Грузии внимательно изучают список тех стран, которые выступают против. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вануату проголосовала за резолюцию Грузии о статусе вынужденно перемещенных лиц. Первое, на что обратили внимание грузинские СМИ после того, как стало известно о принятии документа. И в 10-й раз грузинская дипломатия отмечает свою победу, потому что по всему миру и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по этому поводу начинается нешуточная борьба между Тбилиси и Москвой за голоса сторонников. Об этом рассказал сегодня министр иностранных дел Михаил Джаналидзе.
Несмотря на беспрецедентную активность России в международных форматах против Грузии, мы мобилизуем внимание международного сообщества к нашим проблемам, связанным с конфликтом с Россией и оккупированными ей территориями. И эта резолюция очень важна для международного признания прав наших беженцев. Мы получили рекордное количество голосов поддержки. 81 государство поддержало нашу резолюцию.
Это особенно важно для Тбилиси на фоне недавнего признания Сирии независимости де-факто республик Абхазии и Южной Осетии. И хотя пока нет никаких возможностей для возвращения беженцев из Абхазии и Южной Осетии в свои родные края, замминистра иностранных дел Давид Залкальяни обращает внимание на практическое измерение данной резолюции.
Резолюция обязывает Генсека ООН ежегодно готовить отчет о процессах, происходящих на оккупированных территориях, с точки зрения возвращения вынужденно перемещенных лиц, а также с точки зрения облегчения гуманитарных проблем. Этот документ обязывает специальные институты ООН делать практические шаги для улучшения состояния этих людей.
Обычно власти публично не акцентируют внимание на те страны, которые выступили против резолюции, но сам список детально изучается как в госструктурах, так и в экспертных кругах и в обществе. К примеру, многие обратили внимание, что Армения и на этот раз, как и прежде, проголосовала против, хотя были некоторые ожидания, что после бархатной революции и первого официального визита премьер-министра Никола Пашиняна в Тбилиси, Ереван в Нью-Йорке сменил бы позицию. У Армении нет особенного выбора, говорит старший исследователь фонда Рондели Георгий Бадридзе. Бывший посол Грузии в Великобритании не понаслышке знает, какая неимоверная дипломатическая работа стоит за, казалось бы, простой арифметики и голосования.
Есть страны, чья позиция, в отличие от Армении, Беларуси и Сербии, не обусловлена отношениями с Россией. Есть страны, на которых грузинская дипломатия будет всегда иметь низкое влияние. К примеру, Мьянма, бывшая Бирма. В нашем дипломатическом арсенале пока нет того, чем было бы возможно привлечь внимание этой страны.
Георгий Бадридзе, не скупясь на комплименты бывшим коллегам-дипломатам, все-таки удивлен, почему Куба, с которой вроде бы у Грузии довольно теплые и тесные связи, пошла против данной резолюции. А что касается Беларуси, то, по мнению Георгия Бадридзе, не стоит обращать внимание на то, что Минск всегда против этой резолюции. Главное, что Беларусь против признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о статусе вынужденно перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии прокомментировал министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Кови. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по положению беженцев в Абхазии и в Хинвальском регионе, как они это пишут. Если можно, отношение Министерства иностранных дел и ваше лично к этой резолюции.
Мы неоднократно в рамках и женевских дискуссий отмечали, что данная резолюция носит такой декларативный характер. Проблема заключается в том, что мы неоднократно говорили о своей готовности обсуждать эту тематику. Но у нас есть одно требование. Заключается оно в том, чтобы нам предоставили возможность говорить о этой проблеме на тех площадках, на которых их озвучивает грузинская сторона. Иначе получается некий абсурд, когда грузинская сторона обсуждает проблему беженцев на площадках, в том числе и Генеральной Ассамблеи, Организации Объединенных Наций, а мнение абхазской стороны при этом вообще в принципе нигде не учитывается. Поэтому на женевских дискуссиях мы не обсуждаем эту тему принципиально, пока не будет равного доступа к обсуждению этой темы абхазской стороной, обсуждать их в рамках женевских дискуссий мы считаем нецелесообразным. Если же говорить о том, что на сегодняшний день уже 81 страна поддержала эту резолюцию, я могу сказать, что из 81 представителя стран, поддержавших эту резолюцию, я уверен, что процентов 80 представителей этих стран представления не имеют о том, где находится Кавказ, не говоря уже непосредственно о проблемах беженцев и о проблемах конфликта Грузии-Абхазии. Если все-таки стоит вопрос о необходимости решения этой проблематики с грузинской стороны, как они преподносят это международному сообществу, тогда надо решать вопрос о том, чтобы эта тема обсуждалась в двухстороннем порядке, чтобы было учитано мнение как абхазской стороны, как юго-осетинской стороны, так и грузинской стороны. Пока подход будет односторонний и международное сообщество будет слышать только позицию грузинской стороны, решения этой проблемы не будет. И это говорит о том, что Грузия в принципе использует проблему беженцев просто как механизм давления в очередной раз на Абхазию и Южную Осетию через международное сообщество.
В резолюции говорится о необходимости бесперебойного осуществления гуманитарной деятельности и обеспечения беспрепятственного доступа ко всем вынужденным перемещенным лицам, проживающим на нашей территории. Такой пункт резолюции. Насколько реально его исполнение?
В 2005 году, когда у нас проходили переговоры в сочинском формате, абхазская сторона предложила грузинской стороне, и это была встреча под эгидой УВКБ, провести процесс верификации тех беженцев, которые Абхазия вернула в одностороннем порядке на территорию Абхазии, непосредственно в Галский район. Так как у нас на сегодняшний день в принципе не зафиксирована цифра тех людей, которых Абхазия в одностороннем порядке вернула. Мы заявили о своем доверии к этой организации и предложили, что те цифры, которые представит УВКБ, лягут в основу как бы дальнейшего переговорного процесса. Ну, я думаю, это логично, с учетом, что данные будут представлены в Леоновской структуры. На что мы получили категорический отказ грузинской стороны. Это говорит о том, что грузинской стороне на сегодняшний день абсолютно неинтересно проводить этот процесс. Можно говорить об этом даже через призму последней инициативы грузинской стороны, которая звучит как предложение для Абхазии и Южной Осетии «Шаг к лучшему будущему». Может показаться, что сейчас с одной темы на другую перескакиваю, но абсолютно это увязанные темы, потому что «Шаг к лучшему будущему» – это тоже предложение, которое заведомо неприемлемо для абхазской и юго-осетинской сторон, но для международного сообщества это выглядит таким образом, что Грузия показывает свой конструктивизм в отношении Абхазии и Южной Осетии, а абхазская и юго-осетинская стороны как бы отказываются от того добра, которое предлагает Республика Грузия. Возвращаясь к теме беженцев, за весь период послевоенный, да, уже вот прошло 25 лет, есть возможность наблюдать за тем, как сегодня проживают на территории Грузии, те люди, которые сегодня являются беженцами. С учетом тех вливаний, тех программ и тех грантов, которые выделялись на программу обеспечения беженцев, поверьте, за весь этот период и за все эти деньги можно было каждому уже по дому собственному построить. А люди до сих пор живут в определенных лагерях для беженцев, в общежитиях и непонятно в каких условиях. То есть никакой заботы со стороны Грузии в отношении этих людей никто не проявляет и проявлять не будет. И международное сообщество должно понять, понять, что вот эти игры пора заканчивать в принципе. Поэтому, если кто-то ставит вопрос о том, что необходимо решать ту или иную проблему, надо всем четко понять, что решать эту проблему надо непосредственно с Абхазией, потому как эта проблема касается в том числе и нас. Решать в одностороннем порядке с международным сообществом не получится ни одной проблемы.
Это был министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Кови. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Нешуточные страсти могут разгореться в Грузии в связи с задержанием мэра Марнеули Тимура Абазова и его сообщников, в числе которых парламентский депутат оппозиционного нацидвижения. Их подозревают в издевательстве и унижении человеческого достоинства жителя того же города Эльчина Аллахвердиева. В случае доказательств вины подозреваемым грозят тюремные сроки от 2 до 10 лет. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Прокуратура занялась расследованием инцидента после сюжета, прошедшего во вторник в эфире студии журналистских расследований «Монитор». В нем речь идет о расправе над жителем Марнеули Эльчином Аллахвердиевым, который во время прямого включения в социальной сети с акцией протеста нецензурно выразился в адрес лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили и жены мэра Марнеули Тимура Абазова. В тот же день с ним по телефону связался марнеульский представитель Единого национального движения Рагим Аскеров, который пригласил его на встречу, прошедшую в марнеульском офисе Единого национального движения. В нем принимал участие парламентарий этой же партии Азер Сулейманов. Дальнейшее развитие событий на специальном брифинге рассказал представитель прокуратуры Джарджи Цеглаури.
Член парламента от ЕНД Азер Сулейманов потребовал от Эльчина Аллахвердиева объяснить, почему заданию он осуществил включение в прямой эфир в социальной сети с указанным видеообращением, после чего он сам, а также депутат районного совета Марнеули от правящей партии Рамин Аллахвердиев и гражданин ЭГ нанесли физическое оскорбление Эльчину Аллахвердиеву. Далее его отвезли на территорию одного из ресторанов, где их ожидал мэр Абазов. Тот плюнул в Аллахвердиева и ударил его, а потом вынудил выйти в той же социальной сети в прямой эфир, извиниться за сделанные ранее заявления и оскорбить свою жену.
Завершилось все тем, что Эльчина Аллахвердиева заставили помочиться в стакан и умыться его содержимым перед камерой. В нацдвижении заявили о провокации и выразили возмущение по поводу упоминания имени Азера Сулейманова в заявлении прокурора. Глава парламентской фракции Роман Гуцеридзе, выступая на пленарном заседании парламента, нарисовал несколько другую картину.
Пострадавший на протяжении 6 лет является активистом грузинской мечты и непримиримым противником ЕНД. Депутат задал ему единственный вопрос, по какой причине он участвует в митинге и от имени ЕНД делает провокационные заявления. И после этого депутата вызвали на допрос в прокуратуру, и вы на весь мир заявляете, что он является подозреваемым? Непонятно, зачем увязывать с преступлением имя нашего депутата, который участвовал лишь в эпизоде личного дознания.
По мнению руководителя НПО гражданской инициативы Грузии Георгия Мшвениарадзе, инцидент в Марнеуле обнажил политическое бескультурье и отсталость части государственных чиновников.
Подобное поведение более характерно для чиновников авторитарных стран. Они, скорее всего, считают, что подобными действиями восстановили попранную честь, но в реальности вышло как раз наоборот. Они унизили не только собственное достоинство, но и лишили граждан чувства защищенности в стране. Выражая надежду, что этот вопрос не ограничится только их задержанием, и мы увидим торжество правосудия, когда эти люди понесут соответствующую меру наказания.
Заявил Георгий Мшвениарадзе. Мэр Марнеули Тимур Абазов задержан. Его обвиняют по статье «Унижающее или нечеловеческое обращение, совершенное чиновником или приравненным к нему лицом или группой лиц», что карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет. В отношении Азера Сулейманова было вынесено постановление о его привлечении к уголовной ответственности по статье «Насилие, совершенной группой лиц», что карается штрафом или общественно полезным трудом на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы сроком до 2 лет. Позднее со специальным заявлением выступил и спикер парламента Иракли Кобахидзе. Этот тяжкий инцидент необходимо объективно расследовать, несмотря на партийную принадлежность или занимаемые должности. Необходимо наказать каждого участника, и это должно стать прецедентом, пообещал Иракли Кобахидзе. Из Тбилиси Ираклю Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Председатель правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку, объяснив свое решение фундаментальными разногласиями с основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бедзиной Иванишвили. Главной причиной отставки премьер-министра стал инцидент, произошедший во вторник на заседании политсовета правящей партии «Грузинская мечта». Председатель партии, миллиардер Бедзина Иванишвили, обрушился с резкой критикой на правительство, обвинив лично премьера в ухудшении жизненного уровня наименее защищенных слоев населения. При этом миллиардер ссылался на последний доклад Детского фонда ООН о росте детской смертности в Грузии и увеличении числа бедных в стране. Георгий Квирикашвили признал, что уже в течение нескольких лет у него были серьезные разногласия с председателем партии о методах преодоления социально-экономического кризиса, и он выступал против повышения роли государства при управлении экономикой. Квирикашвили 50 лет, он занимал должность премьер-министра с 2015 года. Временная парламентская следственная комиссия, созданная в связи с убийством полтора года назад двух подростков в центре Тбилиси, утвердила список лиц, которых предполагает опросить. Список предоставил руководитель комиссии Сергей Капанадзе. Его поддержали как представители парламентского большинства, так и оппозиции и независимый депутат Саломе Зурабишвили, сообщает IPN. В список лиц, которых намеревается опросить комиссия, в частности, вошли отцы убитых подростков Заза Саралидзе и Давид Дадунашвили, и их адвокаты, фигурирующие в деле несовершеннолетние их представители. Свидетели по делу, имена которых будут уточнены в ходе работы комиссии, глава МВД Георгий Гахария, представители ведомства, сотрудники главной прокуратуры, в том числе бывший глава ведомства Иракли Шотадзе, министр юстиции Тея Цулукяни, эксперты, народный защитник Нино Ломджария. К списку по решению членов комиссии добавились директора публичных школ и руководитель департамента криминальной полиции МВД Грузии. На заседании представители большинства высказали соображения, чтобы комиссия на первом этапе вызвала непосредственных участников инцидента, пострадавших и следователей прокуроров этого дела. По их мнению, после их опроса комиссия решит, кого еще вызвать, будь то министр юстиции или глава МВД.
С новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование в отношении Малхаза Мачеликашвили. Заявление отца погибшего в ходе спецоперации в Панкисском ущелье подростка о намерении совершить самоподрыв может обернуться полноценным уголовным делом. При этом единомышленники Мачеликашвили уверены, власти пытаются любыми способами дискредитировать одного из лидеров протестного движения. Над темой работал Владимир Унанян.
Малхаз Мачеликашвили из обвинителя может стать обвиняемым. Служба госбезопасности Грузии начала официальное расследование в связи с заявлением отца погибшего в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего Тамерлана Мачеликашвили. 31 мая на акции в поддержку Зазы Саралидзе, отца убитого на улице Харава 16-летнего подростка, Мачеликашвили объявил, он вместе с единомышленниками поклялся подорвать себя в здании СГБ, однако передумал из-за любви к грузинскому народу. В службе госбезопасности заявление восприняли серьезно.
После подобного подобных публичных заявлений, сделанных любым лицом, в которых речь идет о совершении террористического акта, служба госбезопасности обязана правовым образом отреагировать. В связи с указанным фактом начато расследование.
Говорится в заявлении пресс-службы СГБ. Сам Малхас Мачеликашвили объяснил свое заявление эмоциональным порывом.
Что касается заявления о самоподрыве, меня поймет любой человек, оказавшийся, не приведи Всевышний, в такой ситуации. Когда они застрелили спящего ребенка, у меня действительно было желание совершить самоподрыв. Конечно, только в отношении тех, кого я виню в смерти моего сына. Но я в тот же день передумал, потому что я очень люблю грузинский народ. Грузия моя родина, и они не должны воспринимать мои заявления в таком ключе, а заглянуть в себе сердце и ответить перед собой.
При этом адвокат семьи Мачеликашвили Тамта Микеладзе считает, что власти таким образом хотят дискредитировать одного из вдохновителей протеста и выставить его террористом. Но такие шаги, отмечает Микеладзе, лишь углубят недоверие общественности к правоохранительной системе.
Это политический цинизм со стороны службы госбезопасности в то время, когда именно это ведомство ответственно за те преступные деяния, которые привели к жестокой смерти Тамерлана Мачеликашвили. Именно это ведомство привело в доме Малхаза Мачеликашвили операцию, унижающую человеческое достоинство.
Унижающим человеческое достоинство считает семья Мачеликашвили попытку связать ее главу с преступниками, находящимися в международном розыске. В частности, речь идет о задержанном в ходе акции протеста 11 июня гражданине Казахстана. Этнический чеченец Беслан Лорсанов, как оказалось, разыскивается Интерполом по красному циркуляру. Ряд грузинских СМИ тут же связал его с окружением Малхаза Мачеликашвили. В ответ на странице погибшего Тамерлана Мачеликашвили в социальной сети Facebook появилось официальное обращение от имени его семьи.
Мы хотим подчеркнуть, что ни Малхаз Мачеликашвили, ни наша семья никакого отношения к Беслану Лорсанову не имеет. Ни до начала акции, ни во время их проведения или во время задержания Малхаз Мачеликашвили не имел с ним никакой связи и вообще вплоть до задержания даже не знал о его существовании и нахождении в Грузии. Более того, после задержания из различных источников нам стало известно, что Лорсанов проживал в Грузии последние 6 лет и в указанный период даже находился какое-то время в исправительном учреждении.
То, что Лорсанов уже задерживался грузинскими правоохранителями в 2013 году, подтверждает сайт МВД. Он разыскивался в Казахстане за разбой, а в красный циркуляр Интерпола попал уже будучи в Грузии. Впрочем, надолго за решеткой Лорсанов не задержался. Спустя некоторое время он был выпущен на свободу. При этом, по словам научного сотрудника Грузинского фонда стратегических и международных исследований, кавказоведа Алико Квахадзе, все это время Лорсанов находился под надзором службы госбезопасности, и в Грузии его никто ни по какому запросу Интерпола не разыскивал.
Контртеррористический центр задержал его в 2013 году, и он отбывал наказание в различных исправительных учреждениях, в том числе в Гулданской тюрьме. Затем его освободили, и с тех пор он проживал в одном из спальных районов Тбилиси, занимался автомобильным бизнесом, перепродавал машины в Чечню и другие республики Северного Кавказа. И все это время, по имеющейся у меня информации, находился под надзором службы госбезопасности.
Эксперт считает, что его появление на акции – провокация со стороны грузинских спецслужб, а ее цель – дискредитировать протестное движение и его лидеров. В СГБ на такое предположение пока никак не отреагировали. Что же касается Беслана Лорсанова, то ему присуждено административное заключение сроком на 10 дней. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня Верховным судом самопровозглашенной Республики Абхазия был вынесен приговор по делу об убийстве российского туриста, всколыхнувшем абхазское общество. Его совершили в разгар прошлогоднего туристического сезона «Два брата», рассказывает наш постоянный сухомский автор Виталий Шария.
Вчера вечером Верховный суд Абхазии под председательством судьи Екатерины Онищенко огласил приговор в отношении братьев Даура и Адгура Джинджолия по делу о разбойном нападении на группу российских туристов и убийстве туриста Андрея Кабанова. Оба получили по 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. Суд также удовлетворил гражданство гражданский иск супруги убитого о возмещении морального ущерба в размере 900 тысяч рублей. Напомню, в июле прошлого года семьи Андрея Кабанова и Николая Чижикова приехали на отдых в Абхазию, поселились в частном доме в селе Приморское. 11 июля они решили устроить отдых на берегу моря, недалеко от устья реки Абста. Находясь там, подверглись нападению двоих грабителей. У одного был с собой автомат, другой был вооружен ножом. В результате нападения Андрей Кабанов, который оказал сопротивление грабителю, получил ножевое ранение в область сердца и спустя 3 часа скончался в Гудаутской районной больнице. Я присутствовал вчера в суде на прениях сторон. Прокуроры судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Тамила Бигвава и Асида Квачахия поочередно зачитывали текст своей речи, причем последняя сказала:
«При назначении наказания 8 суд учесть общественный резонанс, тяжесть, дерзость и общественную опасность совершенных преступлений, относящихся к категории особо тяжких преступлений. Непризнание Джинжоля Артуром Васильевичем своей вины в части совершения убийства Кабанова и вымогательства. У подсудимого Джинжоля Даурова Васильевича также учесть особо активную роль последнего совершения преступления, непризнание вины в части совершения похищения человека и вымогательства. Также просим суд учесть и смягчающие вину обстоятельства наличия подсудимых Джинжоля Даура Васильевича и Джинжоля Артура Васильевича малолетних детей, положительные характеристики, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также яркость повинной Джинжоля Даура Васильевича. Обращаю внимание на то, что потерпевшим, в отношении которых кражи Джинжоля были совершены умышленные, тщательно спланированные преступления, являлись несовершеннолетние дети, на которых произошедшие события оказали психотравмирующее воздействие. Кроме того, действиями Джинжоля Артура Васильевича
прокуроры попросили суд назначить обоим подсудимым по 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. Защитник Даура Джинджоля, адвокат Киян, в своей речи старался убедить суд, что статьи Уголовного кодекса Республики Абхазия, предусматривающие наказание за вымогательство и похищение людей, тут вряд ли применимы. Подсудимые не знали заранее и не требовали именно ту сумму денег, которую потерпевший Чижиков пообещал снять в банкомате, а оставшиеся на берегу моря женщины и дети были перемещены участниками разбоя лишь на 200 метров, без изменения среды, в которой они находились. Закончил адвокат свою речь такой просьбой:
«Обвиняемый, подозреваемый, подсудимый полностью идет навстречу следствию по совокупности как раз этих обстоятельств по части 359, именно назначить наказание ниже низшего предела».
Последняя фраза, честно говоря, резанула мне слух. Понятно, что защитник должен был запросить более мягкое наказание, чем гособвинение, но ниже низшего предела, учитывая общественный резонанс преступления, вспомнить, кстати, хотя бы, что в прошлом июле по тревоге были подняты все силовые структуры республики. Убийц искали не только с земли, но и с воздуха. Что касается адвоката другого брата, Ваначе, то я так и не смог расслышать ни в суде, ни прослушивая потом диктофонную запись, какое наказание для своего подзащитного она запросила. В основу же ее речи, как и следовало ожидать, было положено то, что в планы Адгура Джинджоля не входило убийство туриста.
Хотелось все-таки учесть, что действия Адгура не были направлены на умышленное причинение смерти Кабанова Андрея. Ну и, конечно же, невозможно обойти связь между действиями противоправными моего подзащитного и наступившей смертью потерпевшего. В этой цепочке все-таки я настаиваю, что недостает одного звена – это не оказание своевременной помощи и качество оказанной медицинской помощи.
Сами подсудимые фактически отказались от последнего слова. Ни судья, ни их защитники не смогли, такое складывалось впечатление, ничего из них вытянуть. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ровно 3 года назад в Тбилиси произошло наводнение, разрушившее дома в ущелье реки Вере и унесшее жизни 21 человека. Сегодня в грузинской столице вспоминали трагедию и задавались вопросами, стали ли жители столицы чувствовать себя более защищенными, чем 3 года назад, и сделано ли что-нибудь для того, чтобы предотвратить подобную катастрофу, если природа снова взбунтуется. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Позавчера в Тбилиси был сильный ливень. Некое ощущение тревоги витает в воздухе каждый раз, когда в столице гроза. Тогда, 3 года назад, Давид Хинтибидзе, узнав о произошедшем, тут же направился к эпицентру события. Поверить в реальность увиденного удавалось с трудом, рассказывает он. Было ощущение, что деревья, машины, дома и их содержимое просто смешались в одно целое. Понять, с чего начать, кому и как оказывать помощь, тоже удалось не сразу. Однако люди скоординировали усилия, и в конечном итоге 13 июня вошло в историю города не только как большая трагедия, но и как самая крупная волонтерская кампания по последних лет.
В первую очередь, этот день научил нас тому, что для решения большой проблемы мы должны быть вместе. И с другой стороны, сейчас мы можем сказать, что трагедия была вызвана нашими ошибками, неверной планировкой и застройкой, отсутствием контроля. Словом, это было вызвано ошибками, совершенными человеком.
Говорит Давид Хинтибидзе. О том, что ошибки были допущены, говорит и Тео Годуладзе, руководитель Института изучения Земли при Университете Ильи. Наводнения в ущелье Веры происходили и ранее, однако, говорит специалист, системная память оказалась слишком короткой. Вернее, получилось так, что память о возможной опасности от одного поколения к последующему не перешла. Или же перешла, но была проигнорирована. Сегодня мы все знаем, что подобное может случиться. Природные катастрофы повторяются с определенной периодичностью, говорит Годуладзе. Это как некое хроническое заболевание, которое нуждается в постоянном контроле.
Так и с этой проблемой у нас должны быть развиты системы наблюдения для того, чтобы вести постоянный мониторинг. Нам надо фиксировать все изменения и иметь возможность с максимальной точностью определить грядущую катастрофу. Это касается климатических изменений, исхода оползней. В отличие от них, характерные для Грузии землетрясения, к сожалению, прогнозировать невозможно.
По словам Теи Годуладзе, до 2015 года в окрестностях ущелья Веры функционировала 1 метеостанция. Сегодня их 4.
Есть определенные подвижки, но я смело могу сказать, что этого недостаточно. Метеосистема должна быть внедрена по всей стране. Метеорадар должен покрывать страну полностью, чтобы можно было контролировать климатические условия. Вместе с климатическими условиями контролировать следует и грунт. Позавчера в городе была паника, когда шел сильный дождь. Но мы были абсолютно спокойны, зная результаты мониторинга. Количество осадков было недостаточно для того, чтобы земля пропиталась ими и спровоцировала оползневый процесс.
Сегодня эта сфера, которая, по словам Теи Годуладзе, имеет прямое отношение к безопасности людей, испытывает огромный дефицит кадров.
Государственная политика должна способствовать вовлечению как можно больше молодежи. Следует внедрить как можно больше современных технологий, чтобы и вы, и я чувствовали себя в безопасности.
Кроме того, специалист говорит и о своего рода девелоперском беспределе, который продолжается не один десяток лет. По словам Теи Годуладзе, строительство зачастую ведется без консультации с геотехниками или в условиях игнорирования определенных факторов. В конечном итоге мы имеем инфраструктуру, которая не выдерживает никакой критики, говорит Годуладзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Не круглый стол». Раз в 4 года вполне здоровые люди, разделенные политическими, расовыми, религиозными и прочими мифами, вдруг обнаруживают, что есть на свете ценности и разногласия истинные, глубокие и, главное, не требующие выяснения отношений. Бразилия или Франция? Германия или Аргентина? О том, за кого будут болеть на чемпионате мира по футболу гости нашего некруглого стола Ливан Берзинишвили и Торники Шарашинидзе, рассказывают Вадиму Дубнову.
Батон Ливан, за кого будете болеть?
Я буду болеть за Бразилию, это команда моего детства. Я очень стажен болельщик, начиная с 58 года.
А Торники, ваш ход?
Я в свое время за Францию болел, но в последнее время, так сказать, тяготею к Германии.
От Франции перейти к Германии – это принципиальный ход, на самом деле.
Да, очень, очень потрясающе. Тем более, что это пошло с 82-го года, когда французы проиграли немцам, проиграли в общем-то несправедливой борьбе. Так что, и тем более удивительно, наверное, что я сейчас стал болеть за немцев.
Да, этого. После того чемпионата, как раз я помню, многие наоборот, если предпочитали, то наоборот, Францию и Германию. По-вашему, в Грузии есть какие-то общие предпочтения по болению?
Есть, конечно, это в первую очередь, наверное, Бразилия и Германия, а потом Италия, скорее всего. Да, Италию в первую очередь болеют наши девушки. Ну, не только наши девушки, наверное, во всем мире. И вы не знаете, я помню, начиная еще с 90-го года, когда появился Роберто Баджо, такой вот очень симпатичный, харизматичный, очень многие вокруг меня девушки стали болеть за Италию.
Батон Ливан, у вас такие же ощущения?
Нет, к сожалению, очень много болеют за Аргентину. В Грузии тоже. Хотя остальные команды, те самые, которые были названы, это так понятно, потому что Бразилия – это пятикратный чемпион, Германия и Италия – четырехкратные чемпионы. Ну и Аргентина – двукратный чемпион, но за Аргентину сейчас болеют в основном наши болельщики Барселоны, потому что там играет Месси, а Месси – это футболист номер один для грузин.
А Месси – футболист номер один для грузин?
Для многих – да.
То есть исторический выбор между Месси и Роналдо?
Да, в Грузии этот выбор сделан в пользу Месси. Хотя я думаю, что да, на самом деле сегодня он лучший игрок, но это не лучший игрок в истории футбола.
А понятно, другое трудно было услышать от ветерана боления за бразильцев. Но болеть за бразильцев, это, в общем, с некоторых пор стало некой душевной мукой. А как вы с ней справляетесь?
Да. Но, знаете, мы это пережили в 50-м году, когда я еще не родился, но проиграли чемпионат у себя дома. То же самое ситуация сейчас. Мы проиграли только что чемпионат у себя дома, то есть это 2014 в Бразилии. Так что надеемся на европейский реванш. Я не удивлюсь, если мы встретимся с немцами, так что вы подобрали очень правильных, так сказать, респондентов.
У меня как раз ощущение, что те, кто болеет за немцев, они в последний момент тоже могут переметнуться к французам. Я прав, Торники?
Не знаю, вообще-то, скорее всего, у немцев шансов меньше, чем у французов, потому что сохранить титул, как мы все знаем, это очень трудно. Только вот бразильцам удавалось в свое время. А объективно, я думаю, что самый сильный состав, скорее всего, у Франции. Но, вы знаете, футбол тем интересен, что футбол, как и сама жизнь, несправедливо. Футбол не всегда выигрывает сильнейшие. Можно, наверное, на пальцах пересчитать случай, когда выигрывала, вот объективно, сильная сборная выигрывала чемпионат мира.
Мне так всегда казалось, что немцы всегда становились чемпионами в те годы, когда никто не прыгал выше головы, когда не было чего-то совершенно сверхъестественного, когда не было, скажем, Италии 82-го года неожиданной, да. Ну, единственное, может быть, 74-й год, когда были прекрасные голландцы, вот тогда немцы победили на фоне какого-то взлета. Все остальные были такие беззлетные годы. Сейчас, может быть...
Ну, тогда у немцев была команда действительно сильнее, наверное, чем у голландцев. У них было бы больше звезд, наверное. Там был Круйф, еще Нескинс, Кроль еще, может быть, кто еще. У немцев сильнейшая команда.
Я бы не сказал, что итальянцы, скажем, были сильнее в 82-м году, чем бразильцы. Они же выиграли, они прыгнули выше головы. Кто сейчас может прыгнуть выше головы?
Я не исключаю, что опять же Бразилия. У Бразилии всегда можно всего ожидать, несмотря на то, что, как мы видели на прошлом чемпионате мира, бразильцы, скорее всего, проиграли из-за того, что ясно было, что футбольная система, функционеры, чиновники, все на бардаче, там коррупция. У Бразилии всегда есть шанс выиграть чемпионат мира.
Ливан, при бразильцах говорит о том, что кто-то может прыгнуть выше головы, как-то даже немножко неуместно, уж тем более как неуместно говорить о том, что прыгнет выше головы немцы. А кого вы подозреваете в возможном подвиге?
Это все-таки Аргентина, я думаю, потому что Месси, в конце концов, один раз должен доказать, что он аргентинец. Он был в финале, ничего не смог тогда, но я думаю, что они еще постараются. То есть я думаю, что кроме европейцев, я бы назвал еще Португалию на всякий случай, потому что они тоже могут прыгнуть выше головы. Я думаю, что это романская линия, я имею в виду французов, португальцев и аргентинцев, они должны себе показать. Я думаю, что очень плохо поступили испанцы, когда сменили тренера накануне, буквально за 24 часа. Это, конечно, трагедия для такой команды.
Вот я как раз хотел удивиться, что, может быть, я в неком плену стереотипов и удивлен, что никто из грузин не назвал испанцев. А это было случайно, что вы только сейчас вы про них вспомнили? Или в этом что-то есть такое системное и глубинное?
Я думаю, что в этом что-то есть, потому что испанцы достигли очень высоких рубеж. Я абсолютно уверен, что это так и останется высшим достижением. Я не думаю, что постаревшая испанская команда сможет хоть что-либо сейчас доказать, тем более, что там внутри испанские распри, политические и так далее, команда не будет играть во всю силу.
Торненький, по вашему мнению, про испанцев?
Такого я не припомню, что вот меняли тренера накануне чемпионата мира. Мы все знаем, что, ну, наверное, согласитесь, что чемпионаты мира становятся все менее интересными, потому что у ведущих игроков, вроде как раз Месси, вроде, например, ну, Рамоса, если говорим про мадридский Реал, клубные турниры отнимают очень много сил. И это нужно учесть. И думаю, что это отразится и на сборную Испании, и на Месси лично. А так что, в конце концов, выиграют те, кто лучше всех, так сказать, выспались, лучше всех отдохнули. Кому повезет, конечно.
Будь ваша воля, вы бы вернулись к географически, скажем так, неполиткорректной системе чемпионатов мира, когда команд было 24, а то и вообще 16?
Знаете, тогда было интереснее. Например, мой первый чемпионат мира был 82-го года, как я уже сказал. Думаю, что тогда было интересно. 86-й был очень интересный. 90-й тоже.
82-й был странный чемпионат, там была какая-то переходная формула с тремя командами в группе и так далее. То есть вы сейчас не оговорились.
Да, система не очень, конечно, заставляла ждать лучшего, но все равно чемпионат был интересный, согласитесь. Команда сборной в Бразилии была очень яркой, и Франция, Италия, немцы тоже играли хорошо. Я думаю, что вот везение, как и в жизни, в футболе играет огромную роль. Я думаю, что немцы были, скорее всего, объективно сильнее, чем итальянцев. Ну, они просто были вымотаны после полуфинала с французами.
Ливан, вот уже, может быть, такой какой-то философский вопрос, да? То есть футбольная глобализация явно идет. Она вовлекает те страны, которые еще когда-то считались аутсайдерами, да? А с другой стороны, поспевают ли эти страны за тем, чтобы действительно играть на одном уровне с 16 или 24 грандами?
Конечно, нет. Но я думаю, что ФИФА никто не сможет доказать, что это плохое дело расширения. Я уверен, что с точки зрения глобального футбола они, может быть, и правы. С точки зрения зрелищности, конечно, вот начало чемпионата, конечно, Россия интересная, это все-таки страна, которая принимает чемпионат, но Россия, Саудовская Аравия как-то не очень вяжется с представлениями о величии футбола и так далее. То есть я имею в виду, что да, расширение это неизбежно, но надо что-то менять. Может быть, какие-то команды должны оказаться в 16, а какие-то дальше, может быть, они должны заслужить играть вместе с этими 16.
Вот я не могу себе ответить однозначно на вопрос, почему на чемпионат, который организован в России, сама Россия выставила, ну, самую слабую, по крайней мере, на моей памяти сборную.
Я думаю, что вообще, когда чемпионат проходит в стране, это налагает такие огромную ответственность, что вообще было трудно представить, что Россия хоть могла чего-либо достичь. Но помните шведский, так сказать, феномен 58-го года, когда шведы вышли в финал и даже были уверены, что выиграют? Может быть, что-то такое поможет и России, хотя, конечно, состав очень слабый. Да и тренер, я думаю, не самый лучший, который могли бы представить. Это вообще трудно объяснить, потому что многие российские футболисты играют в хороших командах, и они неплохие. Но вот сборная, откровенно, очень слабая.
Ну, я не помню шведский феномен, я помню феномен понокорейский. Он куда более скандальный и куда менее, с моей точки зрения, футбольный. А может ли такое повториться на этот раз здесь? Торник?
Да. Не думаю, не предвижу, скажем так, потому что российская сборная очень слаба. Очень слаба, и если выйдет из-под группы, это уже будет кое-что.
Раз мы заговорили о каких-то таких околополитических вещах, я спрошу, поскольку тоже нельзя не спросить. Скажем, в Украине есть какой-то политический подтекст. Люди полемизируют, смотреть, не смотреть, запрещать, не запрещать, этично или неэтично смотреть чемпионат мира в стране-агрессоре. В Грузии есть какие-то подобные подтексты?
Нет. В этом плане, так сказать, не хочу, конечно, никого оскорблять. Никого обижать, но у нас меньше комплекс, скажем так.
То есть у вас футбол – это всего лишь футбол?
Не совсем. Если будет встречаться, конечно, Россия с Грузией – это уже не футбол. Но смотреть футбол нужно с удовольствием, без злобы всегда.
Ливан, как вы думаете, что вы думаете по этому поводу?
Да, но когда принимали это решение, что футбол пройдет, чемпионат пройдет в России, в Грузии никто не был очень счастлив, может быть, какие-то отдельные лица, но в большинстве нет. Но по поводу бойкота грузинской поддержки не было. Я думаю, что в Грузии очень уважают и любят футбол, все ждут этот чемпионат, и поэтому политика не сможет отодвинуть футбол. Что касается болельщиков, то за Россию в Грузии болеть почти никто не будет, так что если в первой встрече что-то произойдет, то окажется, что вся Грузия настроена по-арабски. Вы знаете, оба они наши поработители в истории, и арабы господствовали в Грузии, русские, но грузины будут болеть за арабов, я так думаю. Лично я в таких матчах всегда смотрю на футбол, и я не думаю о политике. Если победит Россия, это не будет трагедией для меня. Я не думаю, что в случае проигрыша России что-то улучшится в Грузии с точки зрения политики. Но есть люди, которые, конечно, очень сильно это переживают. По поводу чемпионата и по поводу смотреть или не смотреть чемпионат, это, конечно, вопрос не стоит. Если грузинские телевидения вдруг откажутся от передачи этих, так, это будет такой скандал, что я даже не могу представить. Потому что люди очень сильно готовятся. Я вчера смотрел, как покупали большие телевизоры. Это редко происходит обычно, за 4 года.
Добавлю, за Россию здесь не болеют. Ну, в первую очередь, потому что у России слабая команда. И уже после этого, потому что это Россия.
Да, должен только согласиться, да.
Вы прослушали «Некруглый стол» с экспертами Ливаном Берзинишвили и Торники Шарашинидзе, беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания. We'll be right back.